Помила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. День большого вранья. Митинги защитников Химкинского и других городских лесов в российских городах. Внеочередные президентские выборы в непризнанной республике Абхазия. И отставка премьер-министра Японии Наото Кано. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Международная кампания в защиту Химкинского леса началась сегодня в десятках российских городов и за рубежом. Она приурочена к годовщине поручения президента России Дмитрия Медведева остановить вырубку Химкинского леса, провести независимую экспертизу проекта и рассмотреть альтернативы. Однако результаты экспертизы были проигнорированы, а строительство трассы возобновлено. Митинги и пикеты экологов будут проходить до 28 августа. В Москве сегодня акция проходит у памятника Грибоедову, и на месте событий находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. 14 щитов расположили организаторы этого флешмоба около памятника Грибоедову, и на них они наклеили фотографии, изображения тех людей, которые уже попали в черные списки защитников Химкинского леса. Это коррупционеры. Здесь и генеральный прокурор Чайка, министр природных ресурсов Трутнев, губернатор Подмосковья Громов, министр обороны Сердюков, министр образования Фурсенко, первый заместитель мэра Ресин, главный оппонент защитников Химкинского леса, глава Химок Стрельченко, глава Росмолодежи Якименко, президент Чечни Кадыров, заместитель главы администрации президента Сурков. Разумеется, не обошлось без премьера Путина и даже президента Медведева. В общем, единый лозунг этого мероприятия, этого флешмоба – власть надо менять полностью. Об этом говорили сегодня оппозиционеры. Они обещали, что акция будет театрализованной, и не обманули. Потому что в какой-то момент между этих щитов появился человек в маске Владимира Путина, в ластах, в костюме дайвера, в руке он держал амфору. Он прошелся, поцеловался с некоторыми портретами, изображенными на стендах, пофотографировался с людьми, которые здесь проходят. Очень любопытна была фотография с анархистом и панком Путина. Но, правда, еще через пару минут у другого стенда появился еще один Путин. Здесь люди начали смеяться достаточно громко, охать, ахать, и вот фотографироваться с двумя премьерами, двумя людьми, которые изображают Владимира Путина. Не обошлось без провокаций. Появилось здесь двое молодых людей. Мне тут подсказывали, что это, скорее всего, активисты движения «Наши». Не буду об этом говорить на 100% уверенностью. Они вошли сюда с портретами Михаила Ходорковского и Бориса Немцова и тоже пытались их приклеить к стендам. Однако организаторы этого флешмоба, оппозиционеры, не позволили им это сделать. Молодого человека оттащили просто от толпы и пытались отдать в руки полиции, которая здесь дежурит. Ну, а девушка некоторое время ходила и пыталась объяснить, что она ничего тут такого не делает, а бумажка с изображением Бориса Немцова – это ее личная прихоть. Вот ей так вот понравилось. Всего в акции принимали участие движение «Солидарность», молодежное крыло «Справедливой России», молодые социалисты, партия «Яблоко», движение «Левый фронт», ну и непосредственно организаторы этой акции, которые, кстати говоря, санкционированы с столичными властями, защитники Химкинского леса, экологи. Сейчас акция уже завершилась, стенды свернули, разобрали. И единственный такой факт любопытный, что тот первый человек, который изображал Владимира Путина, который был в костюме дайвера, он в итоге эту амфору разбил. Здесь охали, яхали, говорили, что амфору 6 века придется как-то склеить. Вот так вот прошла наша акция.
Максим, благодарю. Напоминаю, что на месте проведения акции в Москве у памятника Грибоедову работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Ну и в продолжение темы. Вот к этой акции международной, либо всероссийской, в защиту Химкинского леса под названием «День большого вранья» присоединился, например, Томск. Региональные экологические общественные организации и музыканты собрали сегодня жителей Томска на Семейкином острове. Это излюбленное место отдыха томичей. Акцию решено было провести совместно с музыкальным фестивалем, чтобы привлечь внимание к проблеме как можно большего количества людей. Незаконные вырубки леса в заповедных местах для Томской области тоже больная тема, говорят организаторы. Обо всех случаях нарушения закона на своей земле они хотят рассказать во время акции солидарности с Химкинским лесом. С подробностями наш корреспондент Мелани Бачина.
О том, что в Томской области ведутся незаконные вырубки леса и что помогают в этом черным лесорубам сами чиновники, открыто заявил губернатор Виктор Крес. В частности, он сказал, я цитирую, Незаконные вырубки леса продолжаются в регионе из-за того, что какая-то гнида в администрации области, а по-другому я этих людей назвать не могу, крышует этих черных лесорубов. Конец цитаты. Губернатор создал рабочую группу, которая должна инспектировать все места вырубки лесов и проверять законность действий лесорубов. Такое решение было принято после того, как жители Тимирязева встали на защиту своего леса. В реликтовом Тимирязевском бору велись рубки чуть ли не в промышленном масштабе, остановить которые не могли ни природоохранная инспекция, ни прокуратура. И это далеко не единственный случай. Например, в Ларинском заказнике на территории памятника природы в нарушении всех законов велась сплошная рубка сосен. Выяснилось, что вырубает лес муниципальное предприятие Томского района. Остановить работы прокуратуре удалось только спустя полгода. В суде районные чиновники доказывали, что земля, на которой находится реликтовый лес, сельхозназначение, а значит, леса там как бы нет, а потому его можно рубить. Обо всех случаях нарушения закона публично хотят рассказать томские экологи во время акции солидарности с Химкинским лесом. Как говорит Евгений Курочкин, один из организаторов томской акции, действия защитников Химкинского леса должны стать примером для всех.
Химки – это прецедент. Да, если этот прецедент будет достаточно хорошо озвучен в средствах массовой информации, если люди будут знать об этом, они будут обращать внимание на те случаи, которые происходят у них. К акции присоединятся томские экологи. Вот, у них есть конкретные примеры, они разрабатывают эти темы, незаконно вырубаются участки целые леса в Тимирязевском бору. Сейчас наши томские экологи пытаются бороться со сбросами отходов в Томь. Кажется, как-то получает, что борется с властью. История показала, что достаточно много чиновников коррумпированы. Во многих случаях утверждает и прокуратура. Ну, конкретные дела, дело бывшего мэра, причем и в культуре, и в природоохране, и во многих других областях.
Как и в других городах, в Томске организаторы акции хотят составить свой черный список лиц, допустивших нарушение закона или нарушавших закон. Точно попадет в этот список, по их словам, бывший ведущий специалист Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Денис Абрамчук. В апреле 2011-го суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. Абрамчук дважды получал взятки от граждан, занимающихся незаконной, безлицензионной добычей полезных ископаемых. Общая сумма взяток – 240 тысяч рублей. В обмен на полученные деньги чиновник гарантировал нелегальным недропользователям сокрытие фактов совершения ими административного правонарушения и, как следствие, освобождение их от ответственности. Будут в черном списке и другие имена, в том числе, не сомневаются организаторы акции и тех, кто до сих пор занимает чиновничье кресло. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я напоминаю, что все материалы этой программы, сообщения корреспондентов, мнения экспертов и очень многое другое всегда можно найти на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу свободанews.ру. Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Международная кампания в защиту Химкинского леса началась сегодня в десятках российских городов и за рубежом. Митинги и пикеты будут проходить до 28 августа. По последним сообщениям, на месте взрыва в столице Нигерии Абуджа найдены тела погибших. Сколько их пока неизвестно. Есть опасения, что жертв много. Взрыв произошел около представительства ООН. Премьер-министр Японии Наото Кан объявил, что уходит в отставку, а также покидает пост лидера правящей демократической партии. Родственники юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в ноябре 2009 года, выразили несогласие с возобновлением расследования дела против него о неуплате налогов. В Егорьевском районе Подмосковья при крушении спортивного самолета сегодня погибли 2 человека, а в Приморском крае при крушении военного вертолета погиб пилот. В Астраханской области в больнице скончался еще один военнослужащий, получивший ранение при взрыве на военном полигоне Ашулук. Таким образом, число погибших достигло 7. На проходящих сегодня внеочередных выборах президента Абхазии проголосовало почти 1/4 избирателей. На пост главы самопровозглашенной республики претендуют 3 кандидата. Ливийские повстанцы готовятся к последнему, как они рассчитывают, большому сражению. Они намерены прорваться к городу Зувара на западе страны, окруженному войсками Муаммара Каддафи. Хочу напомнить, что сегодня слушайте в 11 часов вечера после выпуска новостей программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из интереснейших тем сегодня в его свежем выпуске «Трамвай моей жизни». Известные люди рассказывают о различных случаях, связанных либо с трамваями, либо о том даже, как поездки в трамвай повлияли дальше на всю их судьбу. В 23 часа по московскому времени не пропустите. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Накануне стало известно о публикации сайтом WikiLeaks десятков тысяч новых ранее засекреченных документов дипломатической службы США. На этот раз пресса встретила эту новость прохладно. В крупнейших международных изданиях не появились публикации на основании появившейся в открытом доступе информации, рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
Новые документы, как пишут на сайте международного сетевого проекта WikiLeaks, это десятки тысяч дипломатических депеш. Точная цифра не называется, так как не все они классифицированы, однако речь идет о самом крупном обнародовании документов за последнее время. Судя по количеству сообщений в прессе, на этот раз эта новость не вызвала особого ажиотажа. После появления в открытом доступе первых документов в СМИ появились десятки статей. У обозревателя «Радио Свобода» Кирилла Кобрина я спросила, с чем связано падение интереса к материалам WikiLeaks.
Есть две причины. Ну, первое, понятно, что любая новизна, она перестает быть таковой через некоторое время. Так устроены средства массовой информации, так устроен общественный интерес. Тем более, что количество документов, которые опубликовала WikiLeaks в этот раз, оно просто зашкаливает. Но это понятное с точки зрения здравого смысла объяснение. Более серьезное и более глубокое заключается в том, что мы должны понять, чего хотел Джулиан Ассанж, что хотел WikiLeaks с самого начала и чего ждали от этой истории вот те газеты, вроде New York Times, Guardian, которые сотрудничали вот в самом, так сказать, громком проекте совместном с WikiLeaks. Джулиан Ассанж – анархист. Он пытался подорвать существование современного миропорядка, показать, насколько он стоит на кратких основаниях, прежде всего информационных основаниях. Поэтому, с его точки зрения, не очень важно, какие именно документы публикуются. WikiLeaks – это не желтая пресса, которая выбрасывает что-то такое жареное. Это просто такой, знаете ли, конвейер по передаче в зону гласности тайных материалов. Что общество из этих материалов будет воспринимать, как оно будет интерпретировать, это для Ассанжа абсолютно было все равно. То есть, таким образом, он пытался пробудить, ну, скажем так, общественную инициативу, общественный контроль за тем, что происходит, прежде всего, в дипломатическом корпусе. С точки зрения газет, это было очень важное начинание, потому что буквально два года назад начиналась эпоха так называемой народной журналистики или database journalism, когда стало ясно, что вот традиционная журналистика с корреспондентами высокооплачиваемыми в разных странах, которые чего-то добиваются, находятся на поле боя и так далее, она постепенно уходит. Распространение интернета, особенно социальных сетей, Twitter, Facebook и так далее, привело к тому, что каждый человек, который в сети, может стать репортером вот из горячей точки или когда что-то происходит. Количество информации перехлёстывает.
Ну вот, если говорить о появившихся публикациях, то, например, российскую прессу привлёк документ, в котором сообщается о визите вице-президента США Джозефа Байдена в Чехию. Во время этой поездки в 2009 году Байден выразил обеспокоенность монопольным положением России на рынке энергопоставок в Европе. Но ничего нового в этой депеше не говорится. Энергозависимость Европейского Союза от российских углеводородов обсуждается на высоком уровне уже давно. Можно ли говорить о том, что публикуемые документы перестали быть источником эксклюзивной информации?
Самый главный урок WikiLeaks и всей этой истории, она, конечно, будет продолжаться, но, видимо, не в столь острой стадии, заключается в том, что на самом деле ничего нового мы не узнали, даже тогда, когда были откровения, казалось бы, невероятно горячие.
На сегодняшний день количество находящихся в открытом доступе документов WikiLeaks достигло 100 тысяч. Такой огромный массив информации не под силу обработать даже крупным международным редакциям. Поэтому в последнее время газеты стали использовать документы WikiLeaks как дополнительный источник информации при написании статей на важные международные темы. В сегодняшней газете «Гардиан», например, сообщается о попытках Муаммара Каддафи и его сторонников не допустить начала военных действий в Ливии. В Триполи этого опасались еще в сентябре прошлого года, а когда начались бомбардировки, то ливийские власти начали обращаться ко многим лидерам западных стран и, в частности, к президенту США Бараку Обаме с просьбой выступить посредником при перемирии. Конгрессмена от Демократической партии США Денниса Кусинича приглашали даже посетить Ливию с миссией мира. При этом «Гардиан» сообщает, что ливийское правительство было очень хорошо осведомлено, а в документах премьер-министра Багдади Али Аль-Махмуди были найдены копии документов с сайта WikiLeaks. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». На проходящих сегодня внеочередных выборах президента Абхазии, по последним данным, проголосовало почти четверть избирателей. На пост главы самопровозглашенной республики претендуют три кандидата. Вице-президент, исполняющий обязанности главы государства Александр Анквап, премьер-министр Сергей Шамба и лидер оппозиционной партии «Форум народного единства» Рауль Хаджимба. Досрочные выборы, напомню, были назначены в связи со смертью прежнего президента Сергея Багапша. В Абхазии продолжает работать специальный корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов, и он с нами на связи. Вадим, здравствуйте. Расскажите, что вы наблюдали сегодня?
Добрый день. Я наблюдал высокую довольно активность для, по нашим российским понятиям, потому что где-то к 3 часам уже, судя по всему, выборы можно было считать состоявшимися, потому что председатель ЦИК Батал Табагова сообщил, что по его данным проголосовало 48,7%, но это, как сказал он, был до его отъезда на пресс-конференцию, к его приезду, видимо, было 50, а с тех пор прошло уже 1,5 часа, и можно уже смело говорить, что значительно больше 50%. Причем я подозреваю, что явка может быть даже выше, потому что, возможно, просто не пришли данные из каких-то участков, поскольку на тех участках я видел в Сухуми, там явка уже составила больше 60%, а Сухуми, как столичный город, он всегда немножечко отстает от общего фона.
Вадим, скажите, а вот... Что касается наглядной агитации, политической какой-то рекламы претендентов в Сухуми, в других городах, вот за последние дни это было представлено явно или, как в прошлые разы, так очень ограничено?
Нет, это было крайне ограничено. Занимался наглядной агитацией только Сергей Шамба, а больше никто этим не занимался. Причем отсутствие наглядной агитации несколько превращает даже в политтехнологию, потому что, скажем, Александр Анклав, вице-президент, он представлял отсутствие своих бань как некую экономию средств для социальной сферы и так далее, и так далее. Что, собственно говоря, порождало некий ответ Шамбы, который видел в этом определенную форму подкупа.
Вадим, благодарю. Мы с вами будем еще выходить на связь примерно часа через 1,5-2. Напоминаю, что в Абхазии работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов, который следит, как проходят сегодня внеочередные выборы президента этой самопровозглашенной республики. В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к российским региональным или городским темам. В городе Энгельс в Саратовской области сегодня состоялось торжественное открытие памятника репрессированным в годы войны немцам Поволжья. Событие приурочено к 70-летию депортации российских немцев. Памятные мероприятия, связанные с этой датой, продлятся в Саратовской области до 29 августа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Памятник расположен за оградой Государственного исторического архива немцев Поволжья на площади Ленина. Ильич возвышается напротив. Справа трибуна, украшенная профилями Маркса, Энгельса, Ленина. Слева православный храм. Казалось бы, город Энгельс – образец политкорректности. Но почему-то именно установка памятника репрессированным немцам Поволжья вызвала здесь бурю политических страстей. Рассказывает президент национально-культурной автономии российских немцев Поволжья Волжья Саратовской области Юрий Гаар.
Когда мы обратились к энгельским властям с просьбой выделить земельный участок под строительство памятника, проходило 5 общественных слушаний. Что только там не высказывали участники этих общественных слушаний. Закон о реабилитации репрессированных народов уже 20 лет назад, принятый Верховным Советом Российской Федерации, четко признал репрессивный характер этих действий в отношении российских немцев. А сейчас еще это все дискутируется до сего дня, хотя нам все-таки удалось памятник закончить, построить, но со стороны властей отношение негативное. Достаточно сказать, что вот глава Энгельсского муниципального района Лобанов велел закрыть все 2-метровыми щитами, чтобы не видно было памятник. Я думаю, мы будем собирать подписи, если забор не будет убран. Через 70 лет власть нам еще раз напоминает, что мы не являемся такими же гражданами, как и все остальные граждане Российской Федерации.
Конкурс на проект памятника был объявлен год назад. Тогда же начался сбор пожертвований. Немцы, живущие в России и за рубежом, присылали кто сколько мог, от 10 рублей до 100 тысяч. Но сама попытка увековечить память людей, депортированных лишь за то, что были этническими немцами, вызвала гнев местных коммунистов, говорит старейший работник Государственного исторического архива немцев Поволжья Елизавета Ерина.
Это те люди, которые в свое время, в 90-е годы, выступали против автономии. Вообще не идет речь об автономии. Вы почему против памяти? Вы поставьте памятник русским. А почему не поставить памятник русским? Собирайте деньги. Вот я возглавляю наше отделение общества охраны памятников истории и культуры. Да я первая вас поддержу. Собирайте деньги.
Как относятся к установке памятника жители города Энгельса?
Я, например, знаю место, где именно из Энгельса стояли эшелоны для эвакуации. Вот там его надо было поставить.
Его там никто не увидит, вот в том месте. А здесь все-таки люди будут проходить. Может, подумают, что это за событие было, какое это значение имело и для немцев, и для жителей
сегодня России, для СССР.
Я родилась в Латвии. Отец шел с фронтом, освобождал Латвию. Сами они смоленские. Вот сейчас я не имею права жить в доме родителей, хотя там в Латвии остался двухэтажный дом, так как мы дети оккупанта. Приду, даже могу выступить на митинге. Вот что не только Поволжье. Вот мы поколение, мне 66 лет, я тоже пострадавшая.
Покинувшая не по своей воле родную Латвию женщина по имени Влада оказалась в доме репрессированных немцев.
Домик, ну мы следим, покрасили голубой, а кружева белые сделали, так как было при поволжских немцах. Потом я человек верующий, и я всегда в церковь хожу. Не знаю я вот, где бы мне поинтересоваться, кто там жил. Назвать имя, поставить поминальную свечку.
Именно для этого задумывался памятник, чтобы было место, где можно почтить память людей, ставших заложниками хода истории. В конкурсе победил проект скульптора Александра Садовского. 10 лет назад он приехал в Энгельс из Казахстана.
Я, в общем-то, всю свою сознательную жизнь, 31 год, прожил на юге Казахстана, в городе Алма-Ата. Там и учился, там и работал, в общем-то, и в армии служил в Казахстане, в Байконуре так получилось. Поэтому тема национальных взаимоотношений, особенно после 91 года, меня коснулась тоже. И в 2001 году с семьей переехали мы сюда, в Энгельс. Национальный вопрос, я на себе знаю, как он выглядит, насколько это неприятная и ужасная вещь вообще. Вообще национализм в любом его проявлении. Поэтому, в общем-то, я согласился сразу же участвовать. Стена черная, черная дыра, куда ушли старшие поколения депортированных людей. И спустя десятилетия, откуда вернулись выжившие, то, что треть погибла людей. Выжившие вернулись на землю своих предков сюда, на Волгу, и продолжали жить. Два характера, два образа их, надо найти их типаж, выражение глаз, вот переделал трижды. В них нет гнева, нет злости. Во взгляде вопрос, за что?
400 тысяч человек были депортированы из республики немцев Поволжья. Не менее трети их погибли. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Международная кампания в защиту Химкинского леса началась сегодня в десятках российских городов и за рубежом. Митинги и пикеты оппозиционеров и экологов будут проходить до 28 августа. Кампания приурочена к годовщине поручения президента России Дмитрия Медведева остановить вырубку Химкинского леса для прокладки автомобильной трассы, которая была выполнена формально, а строительство дороги возобновлено. По последним сообщениям, на месте взрыва в столице Нигерии Абуджи найдены тела погибших. Сколько их, пока неизвестно. Есть опасения, что жертв много. Взрыв произошел около представительства ООН. Премьер-министр Японии Наото Кан объявил, что уходит в отставку, а также покидает пост лидера правящей демократической партии. Подробнее об этом через некоторое время после сводки. Родственники юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в ноябре 2009 года, выразили несогласие с возобновлением расследования дела против него о неуплате налогов. В Астраханской области в больнице скончался еще один военнослужащий, получивший ранение при взрыве на военном полигоне «Ашулук». Таким образом, число погибших достигло 7. На проходящих сегодня внеочередных выборах президента Абхазии, по последним данным, проголосовали более половины избирателей. На пост главы самопровозглашенной республики претендуют 3 кандидата. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир заявил, что готов возобновить шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР без всяких предварительных условий. Ливийские повстанцы готовятся к последнему, как они рассчитывают, большому сражению. Они намерены прорваться к городу Зувара на западе страны, окруженному войсками Муаммара Каддафи. В Иране десятки тысяч демонстрантов прошли по улицам Тегерана и других городов, отмечая так называемый Всемирный день Иерусалима, акцию солидарности с палестинцами, имеющую антиизраильский характер. В Мексике число погибших при нападении на казино в городе Монтеррей достигло 53, десятки людей ранены. На Атлантическом побережье США объявлено чрезвычайное положение в связи с приближением урагана Айрин. В эфире «Время свободы», и я напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода» текстами, репортажами, блогами, комментариями, видеорепортажами и онлайн-трансляциями и многим другим, включая все наши специальные проекты, вы можете всегда познакомиться на сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире моя коллега, главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Терень. Люда, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Так же, как и радиожурналисты, так и сайт следит за событиями в Абхазии, в которой сегодня проходят президентские выборы. Там работает наша бригада корреспондентов Вадим Дубнов и Юрий Тимофеев, и поэтому у нас есть не только родийные материалы, не только тексты, но и видеосюжеты из Абхазии. Их можно посмотреть на главной странице сайта. Они в том числе и дополняют интервью, которые были сделаны нашими коллегами со всеми кандидатами в президенты. Все это также на главной странице сайта есть. На что бы мне еще хотелось обратить внимание? Вчера в Москве были попытки провести националистические акции у здания Замоскворецкого суда и около метро Новокузнецкая. Наш журналист и видеооператор Александр Кулыгин работал в этих местах и сделал короткую видеосъемку, ну, которая, тем не менее, дает вполне полное представление о том, что происходило и как милиция пресекала попытку националистов пройти маршем. Вы можете это увидеть в материале, который называется «Националисты не дошли до суда», там есть короткий ролик. Из эксклюзивных материалов сайта «Радио Свобода» я бы обратила внимание на комментарий финансового аналитика Андрея Сотника о венесуэльском золоте. Как известно, на днях Уго Чавес заявил о том, что он национализирует золотодобывающую промышленность, но не все знают, что одна из крупнейших компаний, которая занимается добычей золота в Венесуэле, имеет российские корни. Вот чем грозит России решение Уго Чавеса и что может получиться из всей этой истории, об этом размышляет Андрей Сотник в рамках проекта, который он ведет на сайте «Радио Свобода», «Из жизни денег». Ну и, конечно, очередная колонка Виктора Шендеровича, которая называется «Нижайшая просьба», колонка Стрелянова, колонка Александра Генниса, раздел «Право автора».
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. В эфире «Время свободы». Премьер-министр Японии Наото Кан объявил о предстоящей отставке на фоне широкого общественного недовольства его руководством страной после разрушительного цунами и вызванной им аварии на атомной электростанции. В правящей демократической партии Японии, которой предстоит избрать нового лидера и премьер-министра, сохраняется раскол. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Наото Кан провел на посту премьер-министра около 15 месяцев, немногим больше, чем 4 его предшественника. За последние 5 лет в Японии уже 6-й раз меняется глава правительства. Перед Японией, погрузившейся в новый правительственный кризис, стоят тяжелейшие экономические проблемы. Стагнация, огромный государственный долг, стареющее население, теперь еще и необходимость восстановления районов, пострадавших от цунами и аварии на АЭС. Напомним, в результате стихийного бедствия 11 марта были опустошены значительные районы на северо-восточном побережье страны, а из окрестностей атомной электростанции Фукусима-Даиичи, поврежденной цунами, были эвакуированы свыше 100 тысяч человек из-за обширного выброса радиоактивных веществ. Люди, потерявшие дома, жалуются на медлительность работ по восстановлению. Власти предупредили, что возвращение в некоторые районы зараженной радиацией может потребовать длительного времени. Уровень одобрения деятельности 64-летнего Наото Кана в последнее время упал ниже 20%. Около 70% отзываются о его руководстве страной после катастрофы отрицательно. окончательно. В июне перед голосованием в парламенте по вопросу о недоверии правительству Наута Кан, чтобы выиграть время, пообещал уйти в отставку после того, как будут приняты три важных законопроекта. Два закона из их числа были одобрены сегодня, и сегодня же Наута Кан объявил в телеобращении к нации об уходе с поста лидера правящей партии и с поста премьер-министра.
Была трудная ситуация, было много острых проблем. Я считаю, что смог сделать все, что должен был.
В понедельник Демократическая партия Японии изберет нового лидера, который практически наверняка станет и следующим главой правительства страны. Наибольшей общественной поддержкой пользуется 49-летний бывший министр иностранных дел Сейдзи Маэхара, который приобрел известность своей жесткой позиции в территориальных спорах с Китаем и Россией. Однако на выбор нового партийного лидера в значительной степени повлияет позиция влиятельнейшего политика Демократической партии Ихиро Озавы, который, по сообщениям местной телекомпании NHK, намерен поддержать на партийных выборах 62-летнего министра торговли Банри Каеду. Есть и еще несколько претендентов на пост руководителя партии и главы правительства. В центре политической дискуссии перед партийными выборами вопрос о будущем ядерной энергетики в Японии. Наута Кан призвал уменьшать зависимость страны от нее, учитывая тяжелый опыт аварии на АЭС Фукусима, и развивать энергетику на возобновляемых источниках. Этот призыв, однако, не помог Кану заручиться дополнительной общественной поддержкой. Не поддержали его и в партии. Так, упоминавшийся уже возможный преемник Кана Банри Каеда дистанцировался от этого призыва, назвав его преждевременным, и высказался за усиление мер ядерной безопасности. Другой ключевой вопрос политических дебатов – предложение повысить налоги, чтобы сократить громадный государственный долг Японии в два раза превышающий ВВП страны, составляющий 5 триллионов долларов. На днях рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг суверенного долга Японии, упомянув постоянно сменяющееся руководство страны как препятствие при проведении эффективной экономической политики. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры увлечены международной политикой. Визит Ким Чен Ира в Россию и события в Ливии в данный момент волнуют российскую сеть больше, чем происходящее внутри страны. О неприемлемости теплого приема северокорейского лидера пишет Олег Козырев.
Я понимаю, что Северная Корея – наш сосед, и что Россия является одной из тех стран, кто имеет возможность заглядывать за железный занавес этого режима. Однако совершенно неприемлемо встречать Ким Чен Ира хлебом и солью, да и вообще встречать его с танцами и радостями. Его стоило бы встретить списком политзаключенных Северной Кореи, списком расстрелянных и загубленных. Вместо хлеба и соли выдать ему то, что едят полуголодные крестьяне в его собственной стране. Россия не обязана враждовать с соседом, но никто не заставляет нас быть подпевалами тоталитарного строя. А если уж мы назвались другом северокорейского народа, то надо тогда вспомнить о народе и отправить человека, народ притесняющего, обратно.
Муаммар Каддафи, на счету которого не меньше расстрелянных и загубленных, вызывает у массового блогера симпатию, пишет ЖЖ-юзер Евгений Шульц.
«Мне вот кредит нечем платить, а я думаю о Каддафи. Да к черту его! Кого?» Кредит, естественно. Каддафи – герой. Если серьезно, очень хочу оказать какую-нибудь помощь героическому ливийскому народу во главе с Муаммаром Каддафи. Глубоко опечален вестями о том, что с московского посольства снят зеленый флаг Джамахирии. Камрады, может, демонстрация в Москве какая будет проходить? Что делать-то? В Ливию по массе причин поехать не могу. Весь блок уже исписал по поводу кровавой и лицемерной политики НАТО в Ливии. А где результат? Как противостоять всему миру, одна половина которого грабит Ливию, а вторая безучастно на это взирает?
Примечательно, что в обоих случаях рассуждения о чужих лидерах сводятся к разговорам о российских энергетических ресурсах. Через Северную Корею должен пройти новый газопровод в Южную Корею и Японию. Понять логику прокладки новой трубы пытается пользователь «Неолиберал-2».
Зачем строить через Северную Корею, если газ предназначается для Южной? Мы же знаем, что с точки зрения обычных рисков, вложение в Северную Корею еще хуже, чем в Белоруссию, а повести себя корейский товарищ или его сынок лет через 5-7 может как Лукашенко или хуже того. Не наступает ли «Газпром», а точнее российское руководство, которое за ним стоит, на грабельки? Ведь явно предпочтительнее морской вариант в Японию, а потом из нее в Южную Корею, то есть через адекватную страны, которые платят и не потребуют бартер или взаимозачет. Пока у Кремля, видимо, две задачи – поддержать последнего союзничка и освоить деньги, потому что когда окажется, что товарищ вдруг стал неадекватен, возникнет новый подряд для братьев Ротенбергов, основные поставщики «Газпрома» по трубам, и построят еще и обходной маневр – двойной профит.
Мощную общественную поддержку режиму Каддафи в России Михаил Захаров на сайте Политру объясняет схожими мотивами.
Для России важной проблемой является отстаивание интересов российских компаний, которые ведут разработки углеводородов в Ливии, строят инфраструктуру. Представители повстанцев уже заявляли, что у них имеются вопросы к российскому бизнесу в Ливии, причем политического свойства. Кроме того, Россия рискует потерять крупный оружейный рынок. По этим вопросам с представителями новых властей, кто бы это ни был, придется вести серьезные переговоры. Не факт, что они будут успешными. Если у ливийского конфликта и будут бенефициары, то Россия вряд ли будет в их числе.
Центральной темой в англоязычной блогосфере стал уход Стива Джобса с поста генерального директора компании Apple. Джобс, давно ставший культовой фигурой, причастен к появлению многих современных технологий, в том числе персонального компьютера. За последние 15 лет компания Apple под его руководством произвела несколько революций на рынке электронных устройств. Общее настроение блогеров «Как же нам жить дальше?» пишет Майкл Сейтсман на «Хаффингтон пост».
Стив Джобс не просто создал новые технологии, он придумал, как нам с ними общаться, и таким образом он создал наш образ жизни. Я понимаю, что он не умер, а это не некролог.
Если продукция Apple имеет как поклонников, так и критиков, то ее основателям принято восхищаться единодушно. Даже если восхищаться на первый взгляд нечем. Хороший пример подобной логики приводит Джеймс Альтухер.
Джобс не дает денег на благотворительность. Когда он вернулся в Apple на пост генерального директора, он закрыл все благотворительные программы, как он сказал, до того момента, пока не вырастет прибыль. Сейчас прибыль есть. Наличные активы компании составляют 40 миллиардов долларов, но благотворительностью они все равно не занимаются. И тем не менее Джобс, возможно, самый большой филантроп на планете. Он не борется с москитами в Африке, как Билл Гейтс. Он отдает все силы на то, чтобы улучшить качество нашей жизни. Люди думают, что бизнесмены должны делиться. Это не так. Они и так делятся с нами, когда работают. Посмотрите на детище Джобса. Айподы, Маки, айфоны, студию Диснея. Они приносят людям огромную пользу. Либо прямо для тех, кто работает в Apple, либо косвенно для тех, кому они улучшают жизнь.
Аналитики на новость об уходе Джобса откликнулись более сдержанно. Большинство экономических обозревателей и технических журналистов уверены, что в ближайшие несколько лет дела у Apple будут идти так же хорошо, как и раньше.
С рубрикой «Сетевые разговоры» вас сегодня познакомила Ольга Серебряная. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По последним сообщениям, на месте взрыва в столице Нигерии Абуджи найдены тела 7 погибших. Взрыв произошел около представительства ООН. В дагестанском городе Дербент в жилом доме блокирована группа боевиков, обстрелявших в пятницу здание городского отдела ФСБ. Операция продолжается. Международная кампания в защиту Химкинского леса началась сегодня в десятках российских городов и за рубежом. Митинги и пикеты оппозиционеров и экологов будут проходить до 28 августа. Премьер-министр Японии Наото Кан объявил, что уходит в отставку, а также покидает пост лидера правящей Демократической партии. Пресненский суд Москвы в пятницу санкционировал арест Магомеда Сулейманова, обвиняемого по делу об убийстве бывшего полковника Юрия Буданова. Родственники юриста Сергея Магнитского выразили несогласие с возобновлением расследования дела против него о неуплате налогов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Арсенал Триполи. Есть ли у Ливии ядерные материалы?
Комментарии экспертов.
Насколько надежны российские космические аппараты?
Право автора.
Кому достанется конфискат? Анатолий Стрелянов об огромном госсекторе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Россия в сентябре сохранит запретительные пошлины на экспорт бензина. Таким образом, эти ограничения будут действовать пятый месяц подряд. Насколько эффективными оказались действия властей по стабилизации внутреннего топливного рынка? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Экспортная пошлина на бензин в России в сентябре составит около $400 за тонну, оставшись на уровне 90% от ставки пошлины на экспорт нефти. Ограничения на вывоз топлива из страны были установлены с начала мая, на фоне возникновения его дефицита в отдельных регионах страны. Согласно заявлениям властей, с тех пор ситуация заметно стабилизировалась, бензин в регионах есть и рост цен на него замедляется. Тем не менее, эксперты все равно отмечают тревожные тенденции на рынке, говоря в первую очередь о снижении объемов биржевых торгов нефтепродуктами. По словам заместителя директора по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павла Строкова, это приводит к нехватке топлива у независимых розничных продавцов.
Независимые владельцы АЗС, они имеют, в общем-то, два таких источника. Отношения с компаниями или на бирже, или на внебиржевом рынке, ну, плюс еще мелкий опт. На мелком опте мы увидели ограничение продажи им по тем ценам, которые декларируются уже давно, еще в весенний бензиновый кризис, и с тех пор ситуация мало изменилась. И вот сейчас мы увидели сокращение объемов продаж именно на свободном рынке, по бирже.
Почему Россия, одна из крупнейших в мире нефтедобывающих стран, сегодня сталкивается с недостатком нефтепродуктов на своем внутреннем рынке? Главной причиной этого президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает слишком быстрый переход на более экологически чистые стандарты топлива.
Основная причина кризиса в том, что наше производство не может обеспечивать топливо третьего класса в тех объемах, которые нужно в стране. По данным Минэнерго, там где-то около 17% топлива, которое выпускается в стране, не соответствует третьему классу. Достаточно высокая цифра, но, скорее всего, она занижена. Может быть, кризис устранен только одним путем на сегодняшний день. Надо вернуть на рынок топливо второго класса.
Ситуацию на рынке, как отмечают эксперты, ухудшили своими действиями и сами российские власти. Их постоянные требования о снижении цен на нефтепродукты привели к тому, что некоторые крупные нефтяные компании, имеющие собственные автозаправки, фактически отказались продавать дешевое топливо независимым продавцам. Теперь же, по словам Павла Строкова из компании «Кортес», эта практика стала повсеместной.
Крупные компании «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл» ушли в сторону своих сбытов по снабжению с биржи по бензину полностью. Они там сейчас не торгуют, их можно понять, им надо снабжать собственные сбытовые сети. Но это оголяет тот самый свободный рынок. Трейдерам становится купить продукт все сложнее и сложнее. До недавнего времени достаточно активно торговала ТНК-БП на рынок и «Башнефть». И вот когда они ушли в адресные сделки, фактически просто регистрируя эти сделки на бирже, стало понятно, что, в общем, через некоторое время мы можем увидеть дефицит.
Схожие системные проблемы на топливном рынке отмечает Евгений Аркуша.
настоящее время, конечно, диспропорция в ценах существует. Низкие цены на свои бытовые структуры и высокие цены, биржевые цены, какие угодно, для всех остальных. Но я вам хочу сказать, что та же самая компания «Роснефть» покупает сейчас для своих АЗС топливо, в том числе и на бирже, и в том числе и у других нефтяных компаний, потому что свое топливо второго класса оно отправляет на экспорт. К сожалению, компания «Роснефть» в основном является катализатором той кризисной ситуации, которая в настоящее время сложилась. И диспаритет цен – это очень серьезный фактор, который оказывает влияние на бизнес-процессы независимых структур. Может убрать ту конкурентную среду, последнюю, которая осталась в розничном рынке.
Новый топливный кризис в России прогнозирует директор по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павел Строков. По своим масштабам вряд ли будет сопоставим с прежним. Ведущие нефтяные компании, по его словам, свои автозаправки топливом все-таки обеспечат.
Я не думаю, чтобы мы увидели повторение весеннего сценария. Скорее всего, нет. Компании извлекли уроки, и собственные сбыты снабжаются очень хорошо и регулярно. Но, тем не менее, вот та прослойка независимых АЗС, она может начать испытывать некие сложности с объемами. Просто они будут покупать по более дорогим ценам.
Иначе говоря, без повышения цен на топливо бизнес независимых продавцов становится нерентабельным, а при их повышении неконкурентным по сравнению с крупными игроками. Причем этот дисбаланс, как считают эксперты, можно устранить лишь одним способом – отказом от административного регулирования рынка, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Цены предвыборной ситуации не позволяет. Такие вот судорожные движения, судорожные решения, такие тактические, сиюминутные, локальные, мы и наблюдаем. А общей стратегии нет, потому что, с одной стороны, есть четкий, понятный дефицит, с другой стороны, нельзя допустить роста цен перед выборами.
Тем временем российские власти, похоже, решили пойти по другому пути. В пятницу правительство утвердило новое правило расчета экспортной пошлины на нефтепродукты, согласно которому ее ставка для бензина постоянно будет установлена на уровне 90% от величины нефтяной экспортной пошлины.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Группа «Циркон» провела масштабное исследование на тему «Состояние и перспективы развития российского федерализма в массовом сознании и экспертных оценках». В частности, социологи задавали россиянам вопросы о принципах взаимоотношений центра и регионов, о том, что предпочитают люди – выборность губернаторов или их назначение. Этот проект осуществлен при поддержке Международного фонда социально-экономических и политологических исследований «Горбачев-фонда». Рассказывает Вероника Баде, которая сегодня подготовила нашу рубрику «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Массовые опросы населения в рамках этого исследования прошли в четырех российских регионах. В Ивановской области, Краснодарском крае, Пермском крае и в Республике Татарстан. Социологи проводили также интервью с представителями органов власти, бизнес-структур, с учеными и активистами гражданского общества. О полученных результатах рассказывает Игорь Задурин, директор исследовательской группы «Циркон».
Основная цель, она была понять, насколько сама, так скажем, идеология федерализма, все эти федералистские установки, насколько они распространены в массовом сознании. Первый, как бы, главный итог, мы обнаружили, что в целостном виде такого федералистского сознания такого нет, просто не присутствует. То есть вообще, строго говоря, в массовом сознании самого этого явления как такового просто нет, отсутствует оно. Мы пытались там построить некоторый такой индекс, как бы, склонности, да, к федералистскому мышлению, посмотреть в каждом регионе, какая доля людей там в той или иной степени склонна. Ну, понятно, что, например, там в Татарстане, в Перми чуть-чуть больше, да, и ясно почему, да, потому что эти регионы действительно ресурсно более обеспечены. В этом смысле население, как бы, ощущая это, ощущая возможность той самой субъектности региональной, они, естественно, склонны. В чем, собственно, федерализм, ведь, по большому счету, заключается? Он заключается в том, что государственное устройство строится как бы не сверху вниз, не от центра к регионам, а скорее, как бы, регионы, обладая определенной субъектностью, делегируют некоторые полномочия в центр. А они формируют во многом центральную власть. Так вот, очевидно, что, например, там в Ивановской области население, которое мыслили бы вот такими категориями, как мы, субъект, мы, значит, что-то там значим, таких, конечно, гораздо меньше. Скорее, как бы распространены другие стереотипы ожидания от центра, соответствующего отношения, помощи, там, патернализма.
Какие принципы в отношениях центра и регионов предпочтительны для россиян, если можно тут выделить какие-то закономерности вообще?
Безусловно, все-таки в массовом сознании в большей степени там распространено, и это есть такой культурный стереотип, что, конечно, мы ориентируемся на центральную власть, мы придаем ей довольно большое значение, и центральная власть имеет определенный как бы примат по отношению к региональной власти. И есть некоторое представление о стране как о некотором единстве, которое все-таки формируется из центра. Тем не менее, безусловно, есть запрос на большую свободу регионов в смысле формирования своих собственных органов власти. То есть, безусловно, по-прежнему существует запрос, например, на прямые выборы губернаторов. Второе. Безусловно, есть запрос на перераспределение ресурсов налогов. Текущее состояние, оно не рассматривается как удовлетворительное. Текущее распределение, в котором большая часть средств налогов из регионов, они поступают в центр и уже только потом возвращаются. То есть, есть запрос на то, чтобы большая доля начинала оставаться в регионах.
Насколько я знаю, вы задавали вопрос, хотят ли люди, чтобы в регионах существовали местные политические партии, не только общероссийские. Каковы результаты?
Да, большая часть все-таки не склонна к тому. Там есть, безусловно, такая доля ответов, которые говорят, что да, было бы правильно, чтобы у нас были региональные. Но это не доминирующая и не распространенная доля, потому что большого доверия политическим партиям у населения нет. И в этом смысле размножение этих неавторитетных институтов, оно не приветствуется.
А кто должен, по мнению граждан, нести ответственность за решение тех или иных проблем в регионе? Все-таки местные власти или федеральные?
Мы задавали вопросы по разным отраслям. Кто должен в большей степени нести ответственность за образование, за здравоохранение, за жилищно-коммунальные хозяйства? В общем-то, вполне логичные ответы. Вот, например, все-таки по сфере образования большая часть респондентов говорит, что это, по большому счету, ответственность федерального центра. Есть определенное понимание, что образовательная политика, она должна быть в известной степени унифицирована. А что касается здравоохранения, то там есть такое предположение, что это в некотором смысле равная ответственность. А что касается ЖКХ, то это ответственность местной власти.
Это был Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы «Циркон». Результаты социологического исследования предполагается использовать для выработки нормативной модели развития российского федерализма и ее продвижения в рамках широких дискуссий с экспертным сообществом.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе подробно поговорим о новых вскрывшихся фактах фальсификации во время голосования по выдвижению кандидатов от партии «Единая Россия» для участия в парламентских выборах на недавних так называемых «праймерис». Вернемся к отставке премьер-министра Японии Наото Кано, а также вас ждет такой рассказ о съемках фильма «Кавказская пленница 2», в котором по задумке могут рекламироваться новые места отдыха на Северном Кавказе. А также все наши постоянные рубрики, другие темы, например, «Сегодня в Америке». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдат срочник Андрей Попов вернулся из армии.
После этого грузовой корабль рухнул на землю.
Мы начинали Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20.
Следственного комитета Дмитрий Павлюченков получил заказ на организацию.
Трудно было предположить, что освободить Триполи удастся со
свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».